Всем привет! Меня зовут Ксения Майорова, я философ и урбанист, и это лекция о звуковом насилии в рамках курса музея «Гараж» о звуковых исследованиях. Мы часто говорим о звуке как о чем-то интересном, о том, что доставляет нам удовольствие и дает пространство для самовыражения. В последнее время мы все чаще говорим о звуке как инструменте самоисцеления. Гораздо реже мы говорим о звуке как источнике опасности, как механизме манипуляции, как оружие, при помощи которого можно сильно ограничить другого в его правах. Хоть звук нельзя потрогать руками, он тем не менее материален и потому способен оказывать на нас воздействие. О таком воздействии мы сегодня и поговорим. Именно его я называю звуковым насилием. Пускай вас не пугает слово «насилие» в этом словосочетании. Звуковое насилие не обязательно связано с чем-то жестоким и ужасным. Это могут быть довольно рядовые ситуации, с которыми каждый из нас сталкивается ежедневно. В подтверждение своих слов приведу простую формулу насилия в широком философском понимании. Насилие – это воздействие агента 1 на агента 2, вопреки желанию второго. Задумайтесь, сколько действий в течение дня вы совершаете из своего личного желания, а сколько действий так или иначе совершаются вами под влиянием других. Все, что вы делаете или испытываете вопреки вашему желанию, является следствием насилия в широком смысле. Звуковое насилие бывает разным. У меня нет задачи дать вам единственно верную систему классификации. Но мне хотелось бы, чтобы предложенные мной различия стали отправной точкой вашего собственного размышления. Я выделяю три вида звукового насилия. Физическое звуковое насилие, психологическое звуковое насилие и символическое звуковое насилие. Проиллюстрирую каждый из них, чтобы было понятнее, о чем идет речь. Физическое насилие – это провокация звуком телесных реакций, как позитивных, так и негативных. Например, звук может быть настолько громким, что человек получает повреждения органов слуха или иные телесные недуги. Или то самое приятное ощущение, когда басы пробирают все тело, и вы каждой клеточкой чувствуете вибрацию в такт с музыкой. Это физическое звуковое насилие. Психологическое насилие – это эмоциональное воздействие звука. Звук может вызывать эмоции, как позитивные, так и негативные. Звук может влиять на настроение, вызывать воспоминания, радовать и раздражать. Зачастую звуки определенного типа оказывают одновременно и физическое, и психологическое влияние. Например, шумовое загрязнение, о котором так любят говорить в контексте урбанистики. Городской шум одновременно и воздействует на тело, и вызывает эмоции. То самое снижение качества жизни, которое связывают с шумовым загрязнением, не что иное, как комбинация физического и психологического насильственного воздействия звука. Третий тип насилия, который я выделяю, это символическое насилие. Наверное, это самый непонятный и неочевидный вид звукового насилия. Давайте поговорим о нем внимательнее. Представьте, что вы идете с другом или подругой по улице, оживленно разговариваете. Вам необходимо перейти многополосный проспект по подземному пешеходному переходу. В этом переходе играет группа уличных музыкантов. У них гитары с усилителями, микрофоны, может даже барабанная установка. Скорее всего, вы узнали об их присутствии еще до того, как спустились в переход. Скорее всего, на время вашего пребывания в этом переходе вам придется прекратить разговор с вашим собеседником. Ведь благодаря гладкому покрытию стен, пола и потолка в переходе музыка будет казаться еще громче, и вы с собеседником перестанете слышать друг друга. И может даже так получиться, что пока вы, невольно слушая музыкантов, пройдете через весь подземный переход, тема вашего разговора ускользнет. И выйдя из перехода, вы будете обсуждать свое отношение к уличным музыкантам, а не то, что интересовало вас двумя минутами ранее. Получается, что звук смоделировал ваше поведение, заставил вас на время прекратить разговор, а может и вовсе сменить тему общения. Звук будто захватил, оккупировал территорию, заполнил ее собой, сделал возможными танцы спонтанно останавливающихся прохожих, засадил множество случайно оказавшихся в одном месте в одно время людей одного и того же ушного червя. Так метафорически называют назойливые песни, те самые, что заедают у нас в голове и от которых мы не можем отделаться пару дней. А вот ваш разговор с другом или подругой, эти звуки, уличных музыкантов, делают невозможным. Получается, что звук управляет человеческими телами, определяя, что они сейчас могут, а чего не могут. Это и есть символическое звуковое насилие. Вы можете продолжить мою мысль и привести примеры, когда такое управление телами при помощи звука было, с вашей точки зрения, правильным. Или, как минимум, не бесполезным. Например, звонок на перемену в школе. Он упрощает ряд процессов, освобождает учителей и учеников от необходимости следить за временем. Или будильник, который осуществляет такое же воздействие на нас, вроде бы вопреки нашей воле, ведь мы хотим спать, но в то же время и по нашей воле. Ведь мы завели этот будильник, чтобы не опоздать на работу, благодаря этому стать успешными и жить свою, как это называется, счастливую жизнь. Приводя такие примеры, вы сделаете очень важный мостик к еще одному различию. Различию между насилием и властью. Здесь я обращусь к французскому философу Александру Кажеву. В своей работе «Понятие власти» Кажев обратил внимание, что разница между властью и насилием в том, как мы их воспринимаем. Если, наблюдая за ситуацией или будучи участником ситуации, мы в ней видим асимметричные отношения между агрессором и жертвой, то перед нами насилие. Если же мы видим соблюдение порядка разными участниками процесса, где одни следят за этим порядком, а другие ему следуют, то перед нами власть. Это может быть одна и та же ситуация. Увидим мы в ней насилие или власть, зависит только от нашей оптики, от ценностей, в которые мы верим, от знаний, которые мы имеем. Если применить идею Кожева к будильнику, будильник имеет над нами власть до тех пор, пока мы считаем подчинение ему своим благом. Как только мы решим, что наш работодатель – эксплуататор, и мы больше не хотим подчиняться этому капиталистическому порядку, будильник начнет совершать над нами звуковое насилие. Получается, что звук – это средство насилия, которое может нами восприниматься как должное или даже как благо, то есть превращаться в инструмент власти. Я как урбанист искренне считаю, что долг осознанного горожанина – научиться критически воспринимать происходящее в городе, в том числе звуковые проявления. Научиться распознавать асимметричные отношения между звуковыми агрессорами и их жертвами, то есть научиться распознавать звуковое насилие. Чтобы делать это было удобнее, я сделаю еще один концептуальный шаг и скажу, что звуковое насилие – это феноменальное нарушение границ, то есть это нарушение субъективно воспринимаемых границ. Границ между публичным и приватным, между сакральным и профанным. Между одним временным порядком и другим временным порядком. Например, когда ваш рабочий телефон звонит после завершения рабочего дня или выходной, происходит нарушение звуком границы между вашим рабочим временем и вашим личным временем. Тот же телефон, когда он звонит в церкви во время службы, нарушает границы между сакральным и профанным. Если фильм, который смотрит ваш сосед этажом выше, почему-то слышите и вы, происходит нарушение границы между его приватным пространством и вашим приватным пространством. Думаю, логика этих различий понятна. Они позволяют воображению становиться на место разных участников городского процесса и понимать, имеет ли место нарушение границ, то есть имеет ли место звуковое насилие. Теперь, когда вы до зубов вооружены концептуальным аппаратом для распознавания звукового насилия, предлагаю вам подумать о таком, к сожалению, актуальном примере, как сирены. Во времена ковидного локдауна довольно значимым источником всевозможного звукового насилия, как физического, так и психологического и символического, были сирены машин скорой помощи. В последнее время, в контексте многочисленных военных конфликтов, частыми источниками звукового насилия становятся сирены воздушной тревоги. Также мы помним, что сирены современные носят имя мифических существ, которых мы встречаем в «Одиссее» Гомера. В 12-й песне «Одиссеи» Цирцея предупреждает Одиссея об опасности сирен. «Ловят они подходящих к ним близко людей мореходных, кто по незнанию к тем двум чародейкам приближись их сладкий, голос услышит, тому ни жены, ни детей малолетных, в доме своем никогда не утешить желанным возвратом». Цирцея красочно описывает, как кровожадные сирены сидят на лугу среди груд человеческих костей и кож, и, как вы наверняка помните, она рекомендует Одиссею заклеить уши всех членов одиссеевского экипажа воском. А если станет очень любопытно услышать пение сирен, вели, чтоб тебя по рукам и ногам привязали, к мачте твоей корабельной крепчайшей веревкой, и тогда ты можешь свой слух без вреда удовольствовать гибельным пеньем. Пользуясь нашей классификацией, мы понимаем, что это насилие сразу трех видов. Физическое – становится больно. Психологическое – мореходы сходят с ума. Символическое – мореходы начинают вести себя определенным образом. Или, если их Цирцея также предупредила, стараются избегать этих мест. Теперь, чтобы лучше понять современные сирены, предлагаю обратить внимание еще на несколько особенностей мифических сирен. Во-первых, мифические сирены совершали над Одиссеем и всеми проплывавшими мимо мореходами непосредственное звуковое насилие. Они совершали его своим телом, теми звуками, которые тело производит без каких-либо посредников. Их голос всегда при них. Он звучит в реальном времени и исходит из их живых и физически присутствующих тел. Во-вторых, голос сирены – это акусматический звук, то есть звук без видимого источника звука. Когда перед нами стоит рояль, на котором играет музыкант, мы слышим звук и видим его источник. Если же в зоне нашей видимости нет никаких музыкальных инструментов или проигрывателей, а музыка доносится, мы слышим звук, но не видим, откуда он. Такое несоответствие слухового и зрительного опыта оказывает сильное психологическое воздействие. Часто оно вызывает страх, фрустрацию, дезориентацию. Мы теряем чувство контроля над пространством и становимся уязвимыми. В-третьих, голос сирены – это пример элитарного звукового насилия. Такого насилия, которое распространяется не на всех, а только на мореходов, то есть на мужчин. На Пенелопу, которая ждет Одиссея дома, этот акт звукового насилия не распространяется. Уже по этим трем особенностям мы можем провести различия между мифическими сиренами и тем, что мы называем сиренами сегодня. Сегодня мы имеем дело с медиальными сиренами, то есть сиренами, которые являются технологичными. Из источников непосредственного звукового насилия они превратились в посредников, которые это насилие репрезентируют. Репрезентируя опасность, сирена намеревается нас от опасности защитить. Она – система оповещения во имя защиты населения. Как мы помним, насилие, которое мы не распознаем как таковое, которому мы подчиняемся по доброй воле, это власть. Само устройство звуковоспроизведения может быть нам видно, а может и не быть видно. Но мы его локализуем. Мы можем связать видимое устройство со звуком и запомнить. Ага, вот здесь стоит репродуктор, значит, отсюда может зазвучать сирена. Ну и, наконец, сегодня сирена звучит для всех, кто находится в зоне ее звучания. То есть она стала менее избирательной, более демократичной. Чуть ранее мы говорили о том, что звуковое насилие – это нарушение границ. Сирены тоже связаны с нарушением границ. Как система оповещения, они сообщают нам о нарушении каких-то границ, но в то же время они сами нарушают какие-то границы. Это может быть граница приватного и публичного. Например, сигнализация, которая срабатывает при вторжении грабителей в ювелирную лавку или в чью-то квартиру. Это сирена, которая подает знак «все сюда». Она призывает всех обратить внимание, проявить гражданскую ответственность, прийти. Она сообщает о нарушении границы между чем-то приватным и публичным и в то же время сама нарушает нашу границу приватного и публичного, вторгается в те процессы, которыми мы заняты, и в ту аудиальную среду, которая нас окружает в момент ее звучания. Второй пример границы – сирена машин скорой помощи, а также пожарных и полицейских машин, и пожарная сигнализация. Это тоже сигнал тревоги, который репрезентирует нарушение границы, границы между нормой и аномалией, между допустимым и недопустимым. Когда приезжает машина скорой помощи, мы понимаем, что где-то кто-то в этой помощи нуждается, то есть какой-то человек вышел за рамки нормы. Слыша полицейскую машину, мы понимаем, что кто-то приступил к границу допустимого поведения. Если срабатывает пожарная сигнализация в здании, где мы сейчас находимся, мы понимаем, что граница между безопасным и небезопасным состоянием этого здания нарушена. Эти сирены призваны оптимизировать процесс. Они подают знак одним сюда, другим отсюда. Если вы полицейский, пожарный, врач, вам сюда. Если нет, посторонитесь и не мешайте. Третий пример – сирена воздушной тревоги. Речь идет о нарушении границы мира и войны, о нарушении территориальных границ, о нарушении границ человечного и так далее. Она подает сигнал «все отсюда». Всем нужно срочно спрятаться и оказаться как можно дальше от зоны возможного поражения, чтобы спасти свою жизнь. Одновременно с этим мы понимаем, что важен контекст. Осуществляют ли сирены над нами насилие или мы имеем дело с властью, зависит от контекста. В контексте чрезвычайной ситуации, то есть реальной угрозы, эти звуки звучат в наших же интересах. Доставляя нам определенный физический и психологический дискомфорт, они уберегают нас от большей опасности. Например, будет посреди ночи, заставляют спуститься в бомбоубежище, тем самым оберегая нас от вероятной ракетной атаки. Тогда мы сирену хоть и ненавидим, но в глубине души благодарим. Психологически она совершает над нами насилие, но спасает нам физическую жизнь. Мы готовы потерпеть первое ради второго. Но если чрезвычайность ситуации для нас не очевидна, то сирена превращается в субъективно воспринимаемое звуковое насилие. Не видя за ней большего смысла, мы ощущаем себя жертвой звука агрессора, который причиняет нам дискомфорт без, скажем так, уважительной причины. Мы начинаем воспринимать звук сирены как отдельного агента насилия и испытываем к нему соответствующие эмоции. Но и на этом парадоксальность сирены не заканчивается. Мы знаем примеры того, как сирены начинали выполнять еще более изощренную роль. Они из инструмента насильственного и властного воздействия превращались в символ, форму коммеморации, знамя свободы. Мы с вами теперь уже понимаем, что в этой ситуации звук сирены снова становится источником насилия, теперь уже символического, для тех, кто не разделяет декларируемые им ценности. Или источником символической власти, для тех, от чьего имени и в чьих интересах она звучит. Прежде чем оставить вас один на один с вашими размышлениями о звуковом насилии, подведу итог. Звуковое насилие – это воздействие при помощи звука агента 1 на агента 2, без желания второго. Если агент 2 воспринимает осуществляемое воздействие как благо и добровольно ему подчиняется, мы имеем дело не со звуковым насилием, а со звуковой властью. Причем, как мы выяснили, звук может репрезентировать какого-то агента с его желанием оказать воздействие, но может также и сам становиться таким агентом, самостоятельным агентом действия. Мы также поговорили о том, что звуковое насилие можно разделить на физическое, психологическое и символическое, и что зачастую акт звукового насилия располагается на пересечении этих видов. Но снова напомню, что предложенная мной классификация является лишь предложением, с ней можно согласиться, а можно и не соглашаться. Предложенный мной пример сирен позволил нам увидеть парадоксальность и многоуровневость агентов звукового насилия. Мы обсудили, как именно сирены связаны с нарушением границ, и что в зависимости от контекста один и тот же звуковой акт может восприниматься по-разному, как насилие или как власть. Оптика звукового насилия позволяет воспринимать звуки вокруг нас как действия, оказывающие влияние на происходящее. Звук не просто последствие действий, он сам совершает действие. И мы совершаем действия при помощи звуков. Благодарю вас за внимание и желаю интересного звукового опыта.